В Москве 20 часов 33 минуты. Напомню, у нас в гостях вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы на СМС по телефону 970-45-45. Напомню, код плюс 7-985, это московский номер телефона. 970-45-45, работает и пейджер, интернет. И через минут 10 я включу телефон 363-36-59. 363-36-59. Еще один вопрос. Вот пошли уже по интернету вопросы. Митек спрашивает: Александр, вы считаете бесланское расследование законченным?
Нет. Вы знаете, закончена работа парламентской комиссии. Она была закончена в последние дни уходящего 2006 года. А расследование ведется, и оно ведется достаточно успешно.
А вы следите за ним по-прежнему? Вы контактируете, общаетесь? Или вот вы подписали доклад, закрыли, отложили?
Нет, что вы, тут немножко посложнее. Все-таки судьба уже, да, такая. Нет, да, я не собираюсь, так сказать, успокаиваться. Там есть белые пятна. Вот, они потихонечку ликвидируются. Там талантливый молодой следователь.
Новый?
Александр Николаевич Солженицын. Его фамилия, да, а предыдущий, он сейчас является прокурором Дагестана, Ткачев, сильный был следователь, и сейчас хорошую так ведет политику на укрепление законности в Дагестане, поэтому, и вы знаете, да, собираю информацию, кое-что продвигаемся. Вот было 8 неопознанных трупов бандитов, теперь уже 7, опознали еще одного, нашли, удивительно, из Москвы, из благополучной семьи, не кавказец.
Да?
Что забыл? Начинаем ниточки размазывать. Другой, просто сейчас не хочу афишировать.
Нет, то, что можно.
Ну, то, что
потому
можно.
Потому что дальше, людей интересует.
Да, конечно. Да. Дальше собираю, собственно говоря, некоторые еще данные, которые потихонечку вытягиваем, сказать, из других источников. Работа ведется по принципу центра Симона Визенталя, да. Просто наши люди, так сказать, люди, для которых Беслан – это боль, они со мной связываются. Много, конечно, всякого и неподтвержденного есть, но тем не менее, потихонечку следствие продвигается. У нас еще непонятно, ведь один из бандитов, который был в лагере, он же не поехал в школу, да, он куда-то скрылся, его надо найти. Вот. Живым, мертвым надо найти, понимаете? Вот.
Но лучше живым, чтобы понять.
Лучше живым. А вот, вы знаете, тут интересные дела, да? Демократические процессы, они в России идут, вы понимаете? На самом деле, бесланское расследование, я не говорю не только о парламентском, оно же уникальное. Представляете, вот Франция, да, вы часто ставите, там все процессы с участием террористов, насколько мне известно, закрыты. Раз. И насколько мне известно, террористам не дают адвокатов даже.
Нет, не так.
Не так, да? Ну, да. По крайней мере, значит, я что-то... Но, тем не менее, посмотрите, у нас 9 месяцев Кулаев, вот этот бандит, который получил пожизненное, он... вот его судили 9 месяцев. За эти 9 месяцев чего только не было там, да? Вот. Были вещи, которые, ну, я даже сердцем не понимаю, как так может быть. Там поучаствовал и пресс, очень интересно, да? Ну, вот. Это тема отдельного разговора, да? Но... Так после этого посмотрите, какая интересная тенденция. Вот я сейчас скажу, может быть, за это меня как-то осудят. Ну, нет мотивации тех брать их живыми. Вот этот Кулаев, он же откровенно издевался. Ведь как ему матери Беслана предлагали? Скажи правду, мы тебя на поруки типа возьмем. Ну, типа, скажешь, сохраним тебе жизнь, да? А он, ну, знаете, он до сих пор не рассказывался. Вот как на допросе со мной был, так сказать, где я его допрашивал. Но при этом он получал эфир, он получал известность. Очень сложно. Поэтому вот где-то грань свободы слова и поляризации. Понимаете, потом с Печушкиным такой же был, да? Примерно. Ну и смысл брать их живых.
А смысл в том, что вы сами говорите, много белых пятен. А особенно касается много белых пятен. А все-таки это белое пятно для вас? А как начался так называемый штурм? Или это был все-таки штурм?
Нет. Вы знаете, на самом деле здесь есть такой
вопрос. Я просто читал протоколы суда, открытого суда над Кулаевым. У меня ответа нет.
У меня ответ есть.
А почему вы говорили о том, что значит, отчет комиссии будет опубликован? Где он опубликован?
Он висит на сайте уже давным-давно.
А скажите,
Совет Федерации и Госдумы.
Он висит полностью на сайте?
Полностью, абсолютно.
О, значит, уважаемый
слушатель. Но, к сожалению, к моему большому, Литвинович меня слышит, она так не удосужилась на «Правде Беслана» повесить этот доклад. Я ее понимаю прекрасно. Да, там есть краденый черновик, она разместила, это было дело, да. А вот полной версии на «Правде Беслана» доклада нет, 100%. Давайте я их могу...
Но он висит на сайте Совета Федерации.
И Госдумы, пожалуйста,
и Госдумы.
Вы захотите, заходите читать. А я примерно понимаю, почему. Потому что, почему на «Правде Беслана» нет. Там есть показания Политковской. Они очень не контрастируют с теми желаниями, которые есть, так сказать, у создателей сайта «Беслан». Там она четко говорит под запись. У меня есть эта кассета. Масхадов не собирался приезжать.
То есть она была в контакте с Маскадовым,
она была с ним, в контакте с Закаевым. Трижды она проходила, она поняла, она все это говорит.
Но Закаевым был в контакте и засохо.
Закаевым был. А вот потом интересно, вот я вам говорил, что на суде произошло. Вдруг корреспонденту, но очень уважаемого, так сказать, агентство выскакивает и выдает сенсацию. Засохов сказал, что он договорился с Масхадовым, что Масхадов приедет, освободит людей. Я звоню Засохову. Сразу запрос. Засохов говорит, да нет. Звоню в агентство. 9 газет на следующий день со ссылкой, включая российскую газету, все это разместили. Я говорю, слушай, давайте кассету сюда. Он говорит, ну он кассету не вел, там другие вели, мы через день вам кассету представим. И потом на третье листочка, да. Извините, пожалуйста, он ошибся. Мы его премии квартальной
лишили. Он ошибся кто? Закаев?
Корреспондент. А. Не было этого, оказывается. И хоть бы кто, хоть бы какая газета извинила, сказал, вы знаете, вот такая ситуация. Да?
Ну, то, что Засохов разговаривал с Закаевым, я знаю. И то, что Закаев...
Все пытались разговаривать с Закаевым.
Но он не пытался, он разговаривал.
Он разговаривал, да. Все искали Закаева, но...
И он нашел.
Да?
И президент Северной Осетии нашел.
Президент Северной Осетии нашел.
Нашел.
Да? Нашел. Но, Закаева. Но не Масхадова.
Не Масхадова, нет.
А с Закаевым и Политковской разговаривал трижды. Это есть показания.
Вот остается белое пятно. Слово против слова, правильно?
Ну, конечно. Нет,
и что делать с этим? Искать? Это, правда, никогда не станет известным.
Почему?
Ну, потому что...
Потому что расследование парламентской комиссии закончилось 28-го
декабря. А следствие не закончилось.
Следствие не закончилось, да? Вот, и поэтому, ну что ж, мы не будем. Мы смогли сделать то, что смогли сделать на ту...
В чем позитив? Давайте подведем итог. Вот год прошел, можно чуть-чуть от политики отойти. И с точки зрения работы парламента, в чем позитивный, в чем негативный опыт работы комиссии, там, закон или регламент работы комиссии? И что нужно изменить в праве парламента, в создании и проведении следствия? Вот вы теперь можете это сказать.
Вполне. Вы знаете, на самом деле позитив, он очевиден. Создан Национальный антитеррористический комитет. Динамика террористических акций, она известна, да, вот, и сейчас за последнее что-то я даже не помню терактов с выдвижением политических требований. Да, действительно, взорвали троллейбус, да, действительно, пустили под откос поезд, вот, но политических требований непонятно и не очень ясно, криминальная это, скорее всего, история. Система заработала, да, сейчас по Чеченской республике можно спокойно ходить и по Ингушетии, я там бываю и вижу позитивный настрой. Конечно же, вы себе представляете, как изменилась ситуация в силовых органах, да?
Угу.
Вот мне так говорили о том, что что вы, Торшин, вы никогда Патрушева не вызовете. Помните, вы говорили,
да,
что премьера в Испании вызывают, да, я говорю, ну только премьера-то вызвали после отставки, а мы-то действующего вызывали, да? Никто на это не смотрит. И, конечно же, сейчас позитив, он налицо, о том, что парламентский контроль. Ну, вот они говорят, а зачем там, типа, вот один из вопросов, что я читал, а зачем вообще такая комиссия? Ну, кто такой вице-спикер Торшин, вот, который один там заменяет следствие и так далее. Там, у нас было 21 человек на минуточку в комиссии.
И половина там... из правоохранительного, из бывших генералов.
Совершенно верно.
Это я помню.
И физики, и левики, как тут были, все были у нас, да, и я считаю, что совершенно демократично. Mm-hmm. Совершенно демократично. Да, двое не подписали. Имеет право полностью. Mm-hmm. Вот это плюсы. А минусы все-таки, конечно, и тут надо сказать чисто самокритично. Нельзя было вдаваться в тонкости криминалистической работы. Вот, знаете, не
объясните,
дело...
не понял.
А вот так. А вот не дело. Вот понимаете, на чем появился Савельев? Хотя он специалист там, по авиационным двигателям, но он разбирается во всех этих делах, надо сказать. Да. Хотя и, вы знаете, сейчас есть такие вопросы. Ну, Алексей, а вот как бы мы сказали, ну, так образно, да? Вот пришел бы к вам академик-астроном, да?
Да.
Главный академик по астрономии, вот как главный взрывотехник Савельев.
Да.
Главный академик. И сказал, а вы знаете, а я допускаю, что Земля круглая, не круглая, а плоская, стоит на трех слонах.
Угу.
Как бы к нему отнеслись?
Я никак бы к нему не... Я вызвал бы еще 10 человек, 10 специалистов.
Вот то же мы делали, но
правильно.
На их Москву но попадает есть, один Савельев.
Нет, есть и Торшин.
Торшин.
Да, совершенно верно. Есть эксперты, и есть члены комиссии. Это разные вещи у меня, извините,
правильно,
конечно.
Правильно, эксперты говорят о другом. Вот сейчас люди, которые служили на Кавказе, которые имеют вертолетную технику, как бы отнеслись к взрывотехнику, который сказал, что с вертолета огнеметом стреляли по школам? Вот мне каждый раз реакция одна и та же. Крутит у виска пальца.
Нет,
после этого стоит говорит, а я не говорю, это только допускаю. Вот это все равно, что допустить,
нет,
что Земля
смотрите, плоская. Нет, смотрите. Все,
а вот это
все
вот
опубликованы. Все опубликованы. И люди делают свой вывод. Что является убедительным? Что является более убедительным? Что для людей, которые прочтут ваш доклад на сайте, к стенограмму, это же все останется в истории. Конечно. Знаете, я вчера купил трехтомник «Протоколы Политбюро», «Стенограммы», простите, «Политбюро», 23-38 год. Стенограммы, не протоколы, а стенограммы. Вот люди говорили, люди выступали. И там видны позиции и Сталина, и Бухарина, и прочее, прочее, прочее. Это остается в истории, конечно, и потом это публикуется. Конечно. Ну вот пусть люди сделают вывод. Я хочу вам задать вопрос все-таки, а вот на который вы не ответили мне.
Нет, ну а минус в том, что не нужно было.
Не-не-не, я плохо его, видимо, сформулировал. Сахалин Иван Белоусов спрашивает. Значит, это был первый опыт парламентского расследования в новейшей истории России. Какой итог чисто административный? Понимаете, не политический. Вот работа комиссии, какие права должна иметь парламентская комиссия? Что вам не хватало? Что вам оказалось не нужно? Нужен закон о парламентском комиссии. Но он принял в общих словах. Вот административный итог. Иван же правильно спрашивает.
Иван, я хочу сказать уникальный случай. Может, вы мне не поверите. У нас хватало всего. Наших полномочий депутатов и членов Совета Федерации. За все это время ни одного отказа явиться на заседание, ни одного отказа выдать письменные источники информации. Поэтому еще раз говорю, висит этот доклад, размещен на сайте Госдумы и Совета Федерации. Как и обещали, мы там каждая строчка защищена экспертными мнениями, свидетелями и так далее. А то, что свидетели этого преступления по три раза меняли показания, и я вот когда иногда, редко, правда, они стараются меня обходить, так сказать, вот те, которые сейчас больше всех истину ищут, когда я кладу на стол, говорю, вот вы в сентябре вот это показание давали, а вот вы это делали уже через год. Так где правда? Все, глаза в пол, до
свидания. Так любые свидетели в любом деле так иногда поступают.
Ну, а нам-то что? А вы тогда поставьте себя на
мое место. А вам вывод делать? Так а вы же, извините, пожалуйста, вы же на себя взяли эту ответственность, став членом и председателем комиссии.
Правильно. Еще 21 человек, которые двое не согласились.
Да. А, кстати, и последний вопрос в этой теме. Вы говорили о том, что, возможно, будут опубликованы материалы комиссии. То есть не только доклад, а вот как там многотомные. На это не пошли?
Вы знаете,
протоколы опросов, протоколы встреч.
Во-первых, так вопрос не ставился.
Ну, я сейчас его ставлю, хорошо.
Вы так ставите, да. Там есть часть материалов, которые являются секретными. Да, и надо тут решать. Я думаю, что это вопрос уже не ко мне, это вопрос к нашим парламентам, к нашему парламенту, к обоим палатам. Пусть ставят.
Но я ставлю вам вопрос как вице-спикеру парламента.
Ну, понимаете, я бы сейчас не торопился. Во-первых, его надо еще как следует обработать, систематизировать. Угу. Много из них еще там просто в навале, да, много дубликатов всяких. Угу. Ну, а так-то почему нет? Да рано или поздно всякое.
Абсолютно.
А все равно станет и столько стыдно, потом будешь начинаешь что-то зажимать.
Утечет в интернет. Следующий вопрос. Сейчас несколько вопросов хотел бы еще задать. Уже от наших слушателей пошли. Людмила Телин, журналист из Москвы, спрашивает. Дума прошлого состава приняла решение о запрете использования доллара для экономических и коммерческих оценок в нашей стране. Действует ли этот закон сейчас и не потеряли ли зря время на его обсуждение?
Людмила, спасибо за вопрос, очень серьезный, действительно, ну, Телин всегда ставит серьезные вопросы. Я вам хочу напомнить, что этот закон был принят 12 апреля 2007 года, номер 48 ФЗ, да, вступил с 1 апреля. Я вам свою трактовку скажу, на самом деле. Это был сигнал, нашей власти, наших аналитиков. Граждане хорошие, держите своей валюты. Вот это доллар, он будет падать. Что в результате и получилось, да? Нам нужно было психологию людей попытаться поменять хоть так, да? Потому что всесилие доллара, начиная с 90-х годов, и желание обязательно, так сказать, в него вкладываться, что это самое надежное, Америка сильная, если она выползла, да-да-да-да. Нет, мы потихонечку подсказали, ребят, смотрите, давайте все-таки своей валютой держаться. Своей копейкой все перешибешь, да? Вот. Те, кто услышал этот сигнал, да? Они в плюсе.
Те, кто вложился в евро, они в большем плюсе.
Больше еще в плюсе. Ну, по крайней мере, если смотреть курс доллара по состоянию на 1 апреля 2007 года и сегодняшний, который объявили, две большие разницы, как говорят в Одессе. И кстати, это серьезно.
Кстати, вдогонку, мне напоминает из Тюмени, вы, кажется, собирались расспросить Путина, спрашивает Сергей из Тюмени по поводу Беслана. Просто догнался столько. Был разговор, была встреча с президентом?
Встречи с президентом комиссии не было.
Не было.
На самом деле,
вы встречались?
На самом деле. Вы знаете, вот напрямую...
На эту тему.
Как говорится, у меня проблемы, я не питерский. Я ни разу с президентом один на один не говорил. Ну, чтобы было так, понятно, да? Потому что очень деликатно повел себя и президент, и его команда. На меня никто не давил. Понимаете, а легче всего было бы. Вот с Матвеем Беслана он встречался. Когда я попросил казака, чтобы и мне там поприсутствовать, все-таки интересно. Сказали, знаете, это дело очень такое, но что президент хочет пообщаться с ними один на один. Вот и все. Понятно. Поэтому я вам хочу сказать, что руководителем антитеррористической комиссии Российской Федерации являлся председатель правительства Михаил Ефимович Прудков. Ему карты в руки, с него спрос. Вот у нас он был.
Понятно. Еще один вопрос по экономике, возвращаясь туда. Тут, правда, Дмитрий Дроновский, Северо-Западного округа, кредитный менеджер. Правда, он говорит о Думе, но я думаю, что Совет Федерации все равно это будет заниматься. Какие законодательные меры уважаемая Госдума приняла для борьбы с грядущим мощным витком инфляции, связанным с абсолютным максимумом цен на полугодовые фьючерсы на поставку зерновых? Вот. Гениальный вопрос. Можете ответить?
Конечно, могу.
Ответьте, Саша.
Ой, вы знаете, вот так получилось, что я являюсь членом сельхозкомитета Совета Федерации, да? Недавно сенаторы проезжали из США и говорят, ну вот, каждый говорит, вот эта птица занимается, это зерном. До меня и очередь дошла, а вот он с силовиками связан. Говорит, да нормально, у нас в США точно так же. У них куратор силовиков обязательно находится традиционно в сельскохозяйственном комитете. Что правильно. Ну вот, на самом деле, я вам хочу сказать, что, конечно же, история непростая. Вот, и то, что у нас есть возможность так называемых зерновых интервенций, это предусмотрено законом, да. Государство делает запас зерна и в нужный момент вкидывает, чтобы сбить цену. Но на самом деле, вы знаете, не так много и зерна, если честно, да, можно сделать. И потом это при открытых границах, при свободе торговли, это дешевое зерно тоже куда-то уплывает. Поэтому здесь нужен очень жесткий контроль и вмешательство государства, вплоть до нерыночных методов контроля. Но второе, на самом деле, самое большое, что на меру, которую надо предпринять, развивать собственное сельское хозяйство. Мы приняли закон о сельском хозяйстве российском, базовый. Говорится, он пустой. Да, он такой декларативный, но это основа. Дальше уже пойдем по отраслям и так далее. Упустили время, безусловно. И продовольственная безопасность, она никак не меньшее значение имеет, чем безопасность антитеррористическая или безопасность от нападения чужой державы.
По-другому. Инфляция, Саша.
Ну что инфляция? Здесь что? Надо сказать, что...
Но в этом году вот кто ответит за это? Вот никто же не ответил за то, что продукты питания выросли свыше 20% в 2025. Люди даже как бы... Ну, вы знаете, когда есть некие прогнозы, люди как-то пытаются сделать запасы, да, там вложиться.
Слава
когда,
богу, паники
как, нет. Да, когда говорят... Ну, паника была, если вы вспомните, была, началась с Калининграда, я напомню, да. У нас проблемы там с сыром возникли, ну, с маслом, сыром и так далее в отдельных регионах. Вот в Москве не было. Так вот, на самом деле, в следующем году, значит, вот есть заморозка цен на некие продукты питания, там, на несколько позиций. Понятно, ну, там, до президентских выборов они продержатся. С 1 февраля повышение пенсии и так далее, да? Все очень хорошо. Дальше идет размораживание цен, потому что, ну, понятно, их удержать, и начнется дефицит иначе, да? Значит, будет виток. Он будет. Вот какие меры может законодатель принять для того, чтобы сдержать не рыночного характера, не нерыночного характера, не сажать там производителей, да? Вот, вот в этом вопрос, мне кажется.
Да, вопрос серьезный, я хочу сказать, что...
То есть опасность сознается в Совете Федерации, или это все ждут, пока гром не грянет и
что-нибудь не перекрестится? Безусловно, опасность это есть, тем более, что и министр финансов уже говорил, что это неизбежно и так далее. Почему, в принципе, готовы. Здесь нужно на две компоненты. Значит, региональное законодательство должно включиться здесь, но не, боже упаси, не такими методами, как тут пытались некоторые вспомнить, чтобы запретить, скажем, вывоз масла там из
одной области в другую. Это сильное
решение. Но это было.
Было.
Это было. Поэтому нужно и комплекс мер федерального значения. Вы понимаете, тут ведь тоже одним аршином не измеришь. Надо вычислить, суметь. Вот раньше это было. Мы понимали, кто у нас социально особенно незащищенный, и для них сделать льгот. Вплоть до того, чтобы, ну, я не знаю, адресная помощь тем людям, которые больше всего от этого пострадают. Есть люди, которые от этого вообще не пострадают.
Да.
Ну, вот. А вот тех, которые попадут под эту раздачу, да, вот их хорошо бы иметь учет, но я не знаю, кто сейчас этим будет заниматься. Есть ли у нас сетевой учет по всему кругу населения в субъектах федерации. И вот их бы надо защитить. Их бы надо защитить. Адресная помощь. Формы разные. Тут только меня не обвиняют, что там талоны специальные. Адрес, но. Вот это надо обязательно сделать.
Еще одна тема с Александром Торшиным. Мы сегодня уже говорили про это в эфире утром и вчера говорили. Значит, заявление сделала Федеральная служба по контролю над наркотиками о том, что в России около 15 миллионов человек хоть раз в жизни пробовал наркотики. Мы провели голосование у нас. и спросили наших слушателей на голосовании, кто хоть раз в жизни пробовал наркотики, те же 15%. То есть цифра как бы подтвердилась. Да, это сильно и это много. Более того, значит, ФСКН считает, что около 6 миллионов человек употребляет наркотики, ну, употребляет наркотики, в то время как от алкоголизма, но по официальным данным, страдает 3 миллиона человек всего, в два раза меньше. Хотя говорят, что Россия страна, там, где пьют и так далее. Во-первых, да, законодательная база, которая явно не достает. Я знаю, что ФСКН готовит новые поправки в закон, но пока тишь да гладь. И где угроза, Саш, с вашей точки зрения?
Угроза серьезная. Как вы знаете, в октябре прошлого года создан Государственный антинаркотический комитет, возглавил его Черкесов.
Да.
Вот, и сейчас собираются все силы в кулак. Это по составу, это более широкое, чем даже антитеррористический комитет. Но понимаете, опять, вот беда, мы же все это видим с вами. Вот во время нашего детства, юности, да, ну кто чего знал о наркотиках, что где-то что-то. Это не упаси Боже. Так же здесь. Сейчас вот обороси своих знакомых, там скажешь, в школе, в институте и так далее. Беда идет очень сильная, вот, и я пока не оригинален, на самом деле. Ну, я вижу только ужесточение мер наказания.
Кому?
Дилерам, распространителям наркотиков. Раз, укрепление границы, два. Понимаете, вот с нашей дырявой границей, когда вези не хочу, мы...
Но подождите, наши южные границы, они в СНГ, Саш, вот это вечное противоречие, да?
Не работает там пока, к сожалению. Есть у нас там и антинаркотические структуры,
есть,
которые координируют свою деятельность. Но вы понимаете, когда она дырявая, ну что делать, около каждой дырки милиционера-пограничника не поставишь. Это первое. Значит, к сожалению, мы из страны транзита превратились в страну потребления. Вот это совсем беда. Вот. И здесь нужно... Ах, вот как ни крути, все выходишь на эту тему. Абдулов покойный, помните? Он Ланселот. Убить дракона.
Да.
Там чем кончается, помните? За детей надо драться, а не между собой. Вот. Уже надо здесь воспитание семьи проходить и как можно больше пропагандировать этот здоровый образ жизни и как можно чаще демонстрировать собственную заинтересованность в этом, начать с себя и не проходить мимо. Не быть таким равнодушным. Проблема во многом психологическая.
Это правильно.
А уж репрессивный аппарат.
Но государство это не только репрессивный аппарат. Государство это строительство центров реабилитации. Государство это... Знаете, есть предложение согнать их в гетто. Нормальное предложение. Да,
нормально.
Да, да. Есть и такие предложения. То есть должна быть политика. Да, создан ГАК, и слава богу, что он создан. Но при этом в чем будет заключаться политика борьбы с этим? Вот вы начали говорить про донорство мне до эфира. Здесь как это связано?
Не, ну как сказать, донорство это немножко другая.
Тем не менее.
Другая тема. Ну, на самом деле, нужна действительно осознанная политика во всех областях нашей жизни. Вот раньше, как надо, он за плановую экономику, он за план. Да живут с планом, и Япония живет, и многие другие. Да мы сами планируем свою жизнь, да, на год, на два, на три. Вот, и здесь нужно осознанно, надо понимать, переходить к проектным вещам. Вот есть задача, вот есть способ решения, вот есть способы контроля его, вот конкретный результат. А потом спросить, если он не достижен. Здесь вот так же самое. Ну, а в донорстве, я не знаю, я регулярно хожу сдавать кровь как донор. Ну, я вам скажу, что не хочу сеять панику, но это нетерпимая вещь, понимаете? Я спрашиваю, когда я месяца два назад сдавал, говорю, вот сколько моя кровь пролежит, да? Она говорит, да, твоя кровь пролежит, она сразу пойдет. Говорит, у нас ее нет.
С колес идет, да.
Есть же закон, она должна лежать 6 месяцев. Мало ли там что, СПИД диагностируется через 3 недели только, понимаете? Мало ли человек, где я был до этого, да? Ну, а я говорю, хорошо, а попадет человек вот так вот без крови, что? Говорит, ну, родственники. А если нет родственников и денег нет? Ну, извини.
Ну так, я не очень понимаю, вот все у нас там стабилизируется, все хорошо, но возникают новые угрозы. И почему вот новые угрозы, назовем их новыми, хотя не новые, но они новые, как угроза, да? Как
они нарастают.
Да, они нарастают.
Я еще добавлю, что у нас ежедневно по 100 человек СПИДом инфицируется.
Вот.
Новые еще данные, так сказать, беда. Укачало нас немножко, так сказать, гладкая-то езда, да? А сейчас надо будет, хорошо сейчас определились, кандидат от власти, кандидат, вот Зюганов только что восстановил. Да. Хорошо, ребята, займитесь внутренними делами, приберите в комнате, возьмитесь за внука, который, так сказать, шалит, давайте в своем доме, у нас коррупция, да? у нас вступили в конвенцию, в международные конвенции, в ГРЕКО вступили. Сейчас же не можем отмахнуться. Вы там на нас клевещете. Приедет инспекторат, приедет обязательно. Ну вот, причем очень быстро приедет. И посмотрит, что у нас законодательство творится, какая практика у нас, все такое прочее. Давайте сосредоточимся на внутренних делах. Вот давайте наведем порядок. А для этого нужно... Слушай.
Не хотел я с вами говорить про выборы, но придется. Вы сами, так сказать, полезли в петлю. Вот смотрите, вот есть сейчас, условно говоря, 5 кандидатов. Пока не зарину, 5 человек, которые там остались в списке на разных этапах. Вот как бы каждому из них задать вопрос: ребята, вот наркотики. Господа кандидаты в президенты, пожалуйста, ваша программа. Я смотрю, мне завидно, что происходит в штате Айова. Да? Сцепились и покатились по поводу вот маленького вопроса между собой. А люди слушают, потому что это отразится на их жизни. Наша политическая культура не позволяет провести дебаты между Зюгановым и Медведевым, или между Жириновским и Богдановым, или между Касьяновым и Медведевым, бывшим премьер-министром Путина, да, и бывшим и нынешним вице-премьером того же Путина, да, о том, как решать и что, какие проекты законов вы внесете, что вы обещаете людям по поводу распространения наркотиков, какие меры, вот конкретные, нету. Нет таких дебатов. Нет. У нас дебаты о чем? Кто чей портрет повесит в своем кабинете? И предложит ли Владимир Вольфович Владимиру Владимировичу стать премьер-министром, если Жириновский победит? Вот уровень дебатов.
Ну, давайте к этому идти потихонечку. В конце концов,
у нас потихонечку времени нет, вы сами сказали. Нельзя потихонечку.
Да, моей жизни не хватит, хватит жизни моим внукам, и даст Бог, у них будет все получше. Вот. Поэтому я думаю, что здесь вообще самый большой грех – впадание в уныние.
Вообще не надо впадать.
Вот никогда не надо впадать в уныние. Поэтому потихонечку делать каждому свое дело. Ну, а кандидатам в президент, конечно, надо задать такие вопросы. Конечно.
Если дойдем, мы попробуем. Спасибо большое. Спасибо. Это был вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин.
Спасибо.